Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы в гостях у митрополита Константийского и Амахосского Василия, архиерея Кипрской Православной Церкви. Your Eminence, Влагита. Your Eminence, 45 years ago,
Ваше Высокопреосвященство, 45 лет назад остров Кипр был атакован турецкой армией, и начиная с лета 1974 года, 38% кипрской земли находится под оккупацией. Насколько мне известно, вы родились и выросли как раз на оккупированной 1974 года части острова. Также вы состояли в числе братьев монастыря святого апостола Варнавы, который, один из немногих на оккупированной территории, не был разрушен турками, но действует сейчас только как музей. Каким вы запомнили лето 1974 года? Остается ли эта рана глубокой, кровоточащей для вас, для семей киприотов, которые были изгнаны, и для всего кипрского народа? Спасибо вам большое за приглашение поучаствовать в вашей программе. Конечно, ваш вопрос затрагивает очень чувствительные струны души, не только моей, но и всех киприотов. Как вам известно, 15 июля 1974 года случилась первая трагедия, когда при поддержке военной диктатуры из Греции, режим черных полковников, на острове произошел военный переворот, в ходе которого организация ЭОКБ свергла архиепископа Макариуса III, президента Кипра. А затем, 20 июля, Турция отреагировала на эти события введением войск на остров и оккупацией после ожесточенных боев его северной части. И, как вы сказали, сейчас 45-летняя годовщина этого события. И казалось бы, что прошло много времени, но для нас это совсем краткий промежуток. Память о трагедии не ушла, и раны от турецкого вторжения еще не затянулись. Раны открыты, и не только в политическом смысле, так как все еще нет решения, несмотря на то, что идут бесконечные переговоры. Но если нет политической воли, особенно турецкой стороны, я не думаю, что мы сможем найти какое-либо решение. Потому как, когда мы ведем переговоры, обе стороны должны держать в голове поиск решения. Но если наши задачи в нашем сознании отличаются, и мы только играем в переговоры, то никакого решения по этой проблеме не будет. Что касается личного, вы отметили мое происхождение, и особенно тот факт, что в то время я был монахом обители святого апостола Варнавы. Было непросто. Я оставался в монастыре до 15 августа, до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Первое вторжение состоялось 20 июля, второе вскоре после первого — 14 августа. После второго вторжения оккупационные войска заняли территорию острова согласно своему плану оккупации. Я помню, как мы отслужили божественную литургию 15 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы в монастыре святого апостола Варнавы, и тогда я спросил братью обители о том, чтобы на короткое время покинуть монастырь. Мы тогда не знали, что оккупация затянется на длительный период. Вот уже 45 лет сейчас. Мы думали, что пройдет немного времени, и мы вернемся в свою обитель. И я предложил братьям, чтобы мы нашли безопасное место, а когда война закончится, мы вернемся. Им эта идея не понравилась, но в итоге было принято решение, чтобы я пошел и нашел транспорт. Если это возможно, их также вывез, поскольку в монастыре тогда не было ни одного автомобиля. Когда я вышел, то направился в соседнюю деревню. Я нашел там одного человека у своего дома. Он сказал мне: «Я не могу покинуть эту местность, так как являюсь военным и должен находиться здесь». Но он все же согласился перевести всех нас на неоккупированную часть острова. Именно таким образом в те дни и произошло мое расставание с монастырем святого апостола Варнавы. Как я и сказал, раны до сих пор не затянуты, они открыты. Поскольку не только я, но вы можете спросить любую семью на острове, и вам скажут, что у них есть кто-либо, кто был убит или пропал без вести. Мы все потеряли имущество, дома, все. Например, я потерял своего дядю, брата отца, моих двоюродных братьев. Пять моих односельчан числились пропавшими без вести в течение длительного времени. И лишь спустя 40 лет появилась возможность идентифицировать их останки. Сейчас они захоронены, а на месте их захоронения был установлен памятник. Монастырь святого апостола Варнавы, конечно, как вы отметили ранее, не разрушен, но преобразован в музей. Да, это так, действительно. Но знаете, каждый год 11 июня мы запрашиваем разрешение совершить богослужение в День памяти святого апостола Варнавы. Но вы бы знали, насколько это болезненно входить в свою обитель, в которой я служил еще диаконом. И таких церквей на неоккупированной части острова достаточно много. Но этот храм в честь основателя и покровителя Кипрской православной церкви. И когда я запрашиваю разрешение и вхожу в храм, и вижу иконы, вижу места, в которых я возрастал духовно, и когда турецкий солдат говорит мне: «Послушай, эта церковь не принадлежит тебе, мы просто даем тебе разрешение послужить». Это очень болезненно. Я помню, однажды мы отслужили божественную литургию в церкви, и я сказал людям, собравшимся там: «Я покинул монастырь еще диаконом и читал Евангелие с этого архиерейского амвона. Теперь же я стою на этом амвоне в качестве епископа данной епархии». И в этот момент приходит очень сильное чувство. Приходит осознание всех этих исторических событий, всей боли наших людей. Именно по этой причине мы настаиваем на справедливом решении, по которому мы могли бы вернуться к нашим корням. Потому что монастырь святого апостола Варнавы и могила святого Варнавы около монастыря — это наши христианские корни. Недалеко от монастыря расположены руины древнего города Саламин, и там находятся наши греческие корни. Я бы сказал, что это словно то, чем мы дышим. С одной стороны, речь о национальном дыхании, с другой — наша вера, религия. Но эти два источника были отобраны силой, и теперь нам говорят: нет, это вам не принадлежит. Вот именно в этом и есть абсурдность и ненормальность всей этой ситуации.
На ваш взгляд, кипрский народ мог бы избежать трагедии 1974 года, если бы люди из организации ИОКА, которые провозглашали себя патриотами, не свергли первого президента Республики Кипр, архиепископа Макариуса, в результате государственного переворота? Да, это результат вооруженного переворота против архиепископа Макариуса III, потому что этот переворот против президента и архиепископа был использован турками как предлог для вторжения на Кипр. Сейчас эти события мы рассматриваем в более спокойной манере, более трезво, оценивая историю и прошлое.
But at that time, it was not possible.
Но в то время было практически невозможно контролировать чувства. Потому как, во-первых, был диктаторский режим в Греции, и, к сожалению, этот режим использовал некоторых людей, которые были настроены против архиепископа Макариуса. В итоге и был организован переворот на Кипре.
And they organized the coup d'état in Cyprus. It is clear.
Ясно, что это было организовано не только Грецией, Кипром, но и зарубежными спецслужбами.
Not only from Greece, not only from Cyprus, but also foreigners. I can say openly because now.
Я могу сегодня говорить об этом открыто, потому как архивы на сегодняшний день рассекречены. В события тех дней были вовлечены также и Соединенные Штаты Америки. Был вовлечен госсекретарь США Генри Киссинджер. Вовлечена также и Великобритания. Странами-гарантами Кипра были Греция, Турция и Великобритания. Великобритания ничего не предприняла, чтобы остановить Турцию от вторжения. Соединенные Штаты также ничего не сделали, чтобы их остановить. Когда мы говорим о членах ЭОКА, а именно ЭОКБ, потому как ЭОКА были людьми, которые боролись за Кипр против британского колониализма, мы можем рассматривать их как предателей, напавших на демократический строй страны и спровоцировавших трагедию на Кипре. Мы не можем сказать, что только они были ответственными за эту трагедию, но речь идет об ответственности и в международном контексте. Ваше Высокопреосвященство, может, вам известны какие-либо чудесные случаи, происходившие в трагический период оккупации 1974 года? Я, например, слышал о заступничестве великомученика Дмитрия. Известны ли такие случаи? Вы знаете, каждый пережил этот период, эти события, эту ситуацию в то время очень тяжело. Не только всем народам, но и лично. Каждый, и особенно военные, могли бы вам рассказать, что они ощущали заступничество великомученика Дмитрия или других святых? Вот, например, один случай, который я слышал от брата. Он сейчас живет в Лимассоле. Брат оставался во время оккупации в нашей деревне вплоть до первых дней сентября. Тогда всех оставшихся собрали в лагере, и потом турки отправили их на другую, свободную сторону.
To my village there is the monastery dedicated to Mother of God.
Недалеко от нашей деревни находится монастырь, посвященный Пресвятой Богородице.
Many, let's say, they say.
И многие из нашей деревни говорили о том, что, например, если кто-то не возжигал лампаду перед иконой Пресвятой Богородицы, они видели свет, исходящий откуда-то и идущий в монастырь. Таким образом, он словно показывал, что они должны затеплить лампаду у образа Пресвятой. В течение этого периода, после того, как турецкие самолеты сбрасывали бомбы на лес, мой брат видел большой луч света, исходящий из обители в место, где пылал пожар. И тотчас огонь в лесу исчезал. И такие вещи вы можете услышать от многих людей, переживших это время.
Your Eminence, as large part of metropolis of Constantia and Amachostos, your...
Ваше Высокопреосвященство, большая часть Константийской и Амахосской метрополии оккупирована. В течение войны 1974 года и после нее многие церкви серьезно пострадали или были разрушены. Некоторые устояли. Какова текущая ситуация? Каково состояние этих храмовых зданий? Насколько известно, они используются не по назначению. Есть ли доступ к ним для православных служить хотя бы в части из них литургию? Есть ли возможность заниматься реставрацией некоторых из них?
Yes, I had two things to say to that at first.
Да, конечно, я должен отметить два момента по этому поводу. Первое, нам необходимо, мы должны заниматься реставрацией церквей на оккупированной территории. Если мы не будем этим заниматься и оставим храмы разрушенными, это значит, что оккупированные земли больше не будут свидетельствовать о том, что они христианские. Если храмов больше нет, характер местности полностью меняется, и новый имидж этой территории будет говорить о том, что это просто музейное пространство. А это не так. Поэтому мы должны работать над реставрацией.
The second thing, which for me is,
Второе обстоятельство, которое меня в определенной степени удивляет, проявляется, когда мы идем служить в храмах на оккупированные территории, в пустые храмы. Например, недавно наш секретарь протосинкел епархии архимандрит Августин совершил богослужение в оккупированном районе в местечке Лапафос. Наши люди, когда едут на службу, их в первую очередь интересует церковь в родном поселении, а потом уже они интересуются своими домами. Вы видите, как люди относятся к этим святым для них местам. Потому как все их воспоминания связаны с храмом еще с детства. Там они были крещены, ходили на службы, венчались. Там служили поминальные службы по своим родителям. Там была сосредоточена жизнь их общины. И им по душе восстанавливать храм, который стоял до нашего времени, чтобы он не был разрушен вовсе. И, конечно, это то, чем мы стараемся заниматься. Оккупационные власти разрешают? Да, дают разрешение. Иногда это легче происходит, иногда не без трудностей. Зависит от того, кто представляет оккупационные власти. Когда там собраны люди с более открытыми взглядами, получается легче с разрешением. Иногда не дают. Это также зависит от турок, живущих в этих районах. Иногда это турки из Турции, тогда более сложно получить разрешение. Если же это турки-киприоты, тогда легче. Есть еще смешанные комиссии, состоящие из греков-киприотов и турков-киприотов, которые ответственны за реставрацию памятников, что означает памятников всех общин, и церквей, и мечетей, кладбищ и других исторических памятников. В моей епархии сейчас реставрируется исторически одна очень важная церковь в Левконика, церковь Архангела Михаила. Очень красивая, очень важная с исторической точки зрения, поскольку в ее основании фундамент старой базилики. Есть также планы, касающиеся реставрации по крайней мере трех исторических церквей. Но фактически, на самом деле, я сделал предложение такого плана. В каждом районе мы имеем церкви, которые не входят в список памятников. Но есть желание людей, которые родились в этих деревнях, провести реставрацию своей церкви.
Make a restoration for their church. So we have a second group.
Итак, у нас есть вторая группа, которая организовала финансовую ассоциацию, и они собирают некоторые средства для реставрации храмов. Эта инициатива получила также поддержку и государства. И когда я сделал такое предложение, оно было принято. И мы сейчас продолжаем реставрацию других церквей, не только тех, которые являются памятниками истории. Конечно, это нелегко. Я имею в виду реставрацию всех храмов, потому как на всей оккупированной части Кипра мы имеем более 600 церквей. И все они нуждаются в заботе, чтобы они не были утрачены или разрушены вовсе. И, конечно, как вы отмечали в своем вопросе, храмы используются и военными, и как стойло для скотины. Особенно это печально, когда ответственные или безответственные люди, потому как я не могу это рассматривать как ответственность, действуют с целью разрушить или сделать что-то плохое с храмами. К сожалению, все это есть. Вспоминаю, как однажды, когда я был еще викарным епископом в Никосии, направил письмо в Европейский Союз, спрашивая их о том, чтобы Европа предприняла меры по реставрации этих храмов. Я получил ответ, не вспомню сейчас имя этого человека, он был из Германии, ответственный по этому вопросу. Он сказал: «Мы с вами согласны, мы можем предпринять меры для реставрации храмов». Но не можем дать гарантий, если снова будет волна насилия и разрушений, мы не сможем быть там на месте. И уследить, чтобы не разрушили эти храмы снова.
Ваше Высокопресвященство, вы упомянули, что оккупированные территории населяют турки из Турции и ваши соседи, турки-киприоты. Все же эти две группы отличаются этнически. Турки-киприоты уже в меньшинстве на оккупированной части.
Yes, unfortunately, the Turkish Cypriots are minority.
Да, к сожалению, турки-киприоты там сейчас меньшинство. Ситуация на оккупированных территориях после турецкого вторжения сложилась неблагоприятная для турок-киприотов. И многие из них покинули Кипр и отправились в Европу и в другие страны. Политика Турции состоит в том, чтобы переселить людей на Кипр из самой Турции, чтобы увеличить население и изменить демографию. И сейчас мы наблюдаем, как они дают гражданство многим, кто приезжает из Турции. И постоянно их количество растет. Конечно, у нас нет официальной статистики, чтобы знать количество населения, проживающего там. Но мы предполагаем, а более-менее это так и есть, что все население оккупированных территорий — 300 тысяч человек. И что турок-киприотов среди них только 80 тысяч. Все остальные принесены демографическим потоком прибывающих из Турции. Если мы еще примем во внимание более 40 тысяч военнослужащих из Турции, можете себе представить, демография оккупированной территории полностью изменена. И это был один из вопросов, который поднимался нашей стороной во время переговоров о том, что мы должны сохранять баланс. Баланс, который представлял прежнее соотношение. Баланс, который представлял соотношение 4 грека-киприота к 1 турку-киприоту. Но Турция никогда не придерживалась этой договоренности. Ваше Высокопреосвященство, на Кипре в наше время проживает очень много иностранцев, много представителей национальных диаспор из православных стран. Болгар, румын, молдаван, русских, белорусов, украинцев. И в вашей митрополии служится литургия на церковнославянском языке. Рассматриваете ли вы строительство храма для русскоговорящей общины? На каком этапе сейчас этот проект? Во-первых, я должен сказать, что согласно уставу Кипрской православной церкви, каждый православный, вне зависимости от того, откуда и из какой страны он приезжает, но если он живет на Кипре, он член Кипрской церкви. Если вы осели здесь, на Кипре, и вы русский, вы прихожанин, член Кипрской церкви. Исходя из этого, мы говорим о том, что наша пасторская ответственность заключается в том, чтобы заботиться, окормлять и греков, и русских, и румын, и болгар, потому что наша церковь для всех, не только для греков. Итак, это канонические рамки, которые определяют нашу миссию. Если община русских живет здесь постоянно, или кто-то приезжает сюда как турист, наша сфера ответственности — духовно окормлять этих людей. И, конечно, мы уже начали процесс подготовки строительства храма. Но, как вы понимаете, управиться с бюрократией не всегда легко. Но, к счастью, мы ждем уже получения земли для строительства русского храма, которую нам обещало правительство. Конечно, это у нас в планах. Но уже много лет для русскоговорящих служит отец Алексей Овсиевич, родом из Беларуси. Он служит и в церкви святителя Николая Чудотворца, и в храме Ильи Пророка, в монастыре Айя-Напы, когда возникает необходимость. И такая же практика в отношении и румын, и болгарских верующих. Поскольку люди, проживающие здесь, у них есть дети, их необходимо крестить. Им необходимо венчаться, регистрировать браки, и наша епархия ответственна за все это. Еще раз повторюсь, это наша пасторская ответственность за каждого православного, живущего на Кипре, и в частности в моей епархии. Вы знаете, что часто русские не приходят на службы к отцу Алексию. Точно так же и румыны, ходящие к своему священнику, предпочитают прийти на литургию на греческом языке, чтобы понаблюдать что-то новое. Равно как и я, если путешествую, то предпочитаю сходить на русскую службу, чтобы познать духовный опыт русских. Вот и русские, которые приезжают сюда, поступают так же. Это прекрасная возможность для них узнать греческое православие. И у нас много в летний период русских, которые посещают греческие службы. Существует ли напряженность между русской и украинской диаспорой на Кипре? Заметна ли она между русскими и украинскими верующими? Я не видел никаких конфликтов, вовсе нет. Единственное, что я понял после разговора с нашим русскоязычным священником, отцом Алексеем, есть проблема в некотором неведении.
Есть решение Русской Православной Церкви, согласно которому верующие не могут принимать причастие в приходах Константинопольского Патриархата. Но люди не осведомлены. Они думают, что раз вы здесь, на Кипре, греки, значит, вы принадлежите Константинопольскому Патриархату. И есть такой сложный момент в связи с этим решением Русской Православной Церкви. Мы должны информировать русских людей, которые сюда приезжают, о том, что Кипрская Православная Церковь – автокефальная церковь, поместная. И автокефалия Кипрской Церкви была дана на Третьем Вселенском Соборе в 431 году в Эфесе. И мы являемся полностью независимой церковью, вовсе без какого-либо влияния со стороны Константинопольского патриархата либо Русской Православной Церкви. И я прошу понять, что когда вы находитесь на Кипре, вы имеете дело с Кипрской Православной Церковью, а не какой-либо иной. Это очень важно. Нет проблемы в посещении службы и в принятии причастия или в участии в других церковных таинствах. Проблемы в этом нет. Вот это я хотел бы прояснить, чтобы не создавать сложностей в отношениях между нашей церковью и русской.
В апреле нынешнего года предстоятели поместных православных церквей Ближневосточного региона, Иерусалимского, Александрийского и Антиохийского патриархатов, Кипрской церкви встретились в Никосии. И в ходе этой встречи обсуждался и украинский вопрос. Были осуждены захваты храмов на украинской земле. Также по итогам этой встречи предстоятель Кипрской церкви, блаженнейший архиепископ Хризостом, провел ряд двусторонних встреч с предстоятелями других поместных церквей с целью вынести обсуждение этой проблемы на всеправославную собору или встречу. Насколько серьезная Кипрская православная церковь считает эту проблему для православного мира?
Да, конечно, это серьезный вопрос. Никто не может его игнорировать, и никто не должен его игнорировать. Инициативы, предпринятые архиепископом Хризостомом, предстоятелем Кипрской церкви по решению синода нашей церкви, состоят в том, что мы храним в определенной степени сбалансированную позицию. Это для того, чтобы мы давали возможность предпринять инициативу для переговоров между двумя сторонами. Но кажется, что до сих пор эта инициатива нашего предстоятеля не дала ожидаемых итогов. Встреча на Кипре, или когда архиепископ Хризостом ездил в Сербию, Болгарию и так далее, реального результата не было. Вы очень хорошо знаете, что есть сильная поляризация по этому вопросу. Мое мнение такое. Есть предложение собрать всеправославную встречу, чтобы найти решение. Это сейчас на слуху. Слышны голоса. О, это очень хорошо. О, да, это может быть решением.
For me could be also the ideal.
Я тоже думаю, что это может быть идеальным решением. Но я уже говорил нашему предстоятелю, архиепископу Хризостому. Ваше блаженство, мы должны быть осторожными в том, чтобы содействовать устроению всеправославной встречи по поиску решения. Такая встреча должна быть очень хорошо подготовлена, и уже на руках необходимо иметь решение перед этой встречей. В другом случае, если мы будем собираться без какого-либо решения на руках, тогда случится катастрофа, потому что раскол обретет официальный статус, исходя из такой встречи без какого-либо единства среди православной церкви. Вы понимаете, это опасно, когда мы предлагаем такие вещи, которые очень прекрасны на слух, но реальность все-таки иная. Для этого мы должны быть спокойными, сохранять выдержку. Мы должны действовать, сообразуясь с тем, что мы церковь, с молитвой, с помощью Святого Духа, не подливая масла в огонь. В этом мы нуждаемся, в таком подходе, но для этого требуется время.
Известно, что Иерусалимский патриархат и Антиохийский многие годы были в конфликте из-за Катара. В Никосии между предстоятелями также обсуждался вопрос отношений между этими двумя поместными церквями. Нашли ли они решение этой проблемы? Нашли ли они решение? Я так не думаю. Имею в виду конкретное решение. Наш предстоятель предложил им встретиться с условием обсудить украинскую проблему, но прежде всего найти решение по своему конфликту. И антиохийский патриарх сказал перед лицом других предстоятелей: для меня вопрос Катара более не существует. Мы можем обсудить, отметил он, с блаженнейшим Иерусалимским патриархом, каким может быть это решение. Итак, они были готовы, и я думаю, продолжат обсуждение, чтобы найти мирное решение по этой двусторонней проблеме между двумя патриархатами.
В каком ключе мы должны строить наши отношения, чтобы находить решение по всем спорным вопросам между поместными церквями?
Вы знаете, православная церковь, пожалуй, единственная в мире, которая говорит о том, что мы в целом чтим каноны, принятые на вселенских и поместных соборах. И это каноны, регулирующие организацию нашей церкви. Православной церкви в целом и поместных православных церквей, которые имеют в своем основании каноны, принятые на Вселенских соборах. И, например, в уставе нашей церкви, а также это характерно и для каждой церкви, мы говорим, что выше норм устава, который представляет из себя систему управления церковью в наше время, мы имеем каноны. И каждый раз, когда возникают вопросы, касающиеся устава, мы обращаемся к канонам, чтобы найти решение. Вот это правильный путь, чтобы обрести решение. Но мы должны быть хорошими учениками, чтобы уразуметь то, чему наша традиция, наша вера, наши отцы церкви учат нас. Иначе, если мы будем при своем мнении без его обоснования канонами, то не найдем правильного решения. Я вспоминаю один из канонов Карфагенского собора, когда отцы, собравшиеся на этот поместный собор в Карфагене, сказали, что мы должны строить диалог согласно канонам. Так, если мы держимся своего мнения без какого-либо основания его на Евангелии, на канонах, на традиции и так далее, то мы теряем души наших верующих. Потому что мы поддерживаем только свое личное мнение. Итак, мы должны уважать наши традиции, и наши традиции предлагают нам решение любой проблемы. Спасибо вам большое, Ваше Высокопреосвященство, за эту встречу.
Христос, спасибо.